Триумфом завершился первый пастырский визит понтификата Франциска I. Папу Римского в Бразилии сопровождало беспрецедентное внимание и уважение верующих. Мероприятия с участием представителей Римско-католической церкви собирали сотни тысяч человек и были лишены политической окраски. Папа вновь продемонстрировал исключительную личную скромность и умение быть близким к рядовым верующим. Итоги поездки с удовлетворением подводят в Ватикане, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Риме Всеволод Гнетий.
На пути в Италию с борта самолета Папа Франциск через Твиттер поблагодарил всех участников и организаторов Всемирного дня молодежи в Бразилии. «Я продолжу питать безграничную надежду в отношении молодежи Бразилии и всего мира. С помощью молодых Христос готовит новую весну во всем мире», написал понтифик в своем аккаунте. На пляже Копакабана на мессе, отслуженной понтификом, присутствовали президенты Бразилии, Аргентины и Боливии и 3 миллиона человек. Лейтмотивом проповеди Папы Франциска стали отказ от эгоизма и ненависти и новая евангелизация молодежи посредством самой молодежи. Папа назвал молодых людей учениками и миссионерами веры. Напутствие к миссионерской деятельности, объяснил понтифик, не рождается от желания повелевать и властвовать, а от силы любви. Иисус обращается с нами не как с рабами, а как со свободными людьми, с друзьями, с братьями, и не только направляет, но и сопровождает нас. Руководитель пресс-службы Ватикана падре Федерико Ломбарди, оценивая присутствие на мессе 3 миллионов человек, отметил: «Это свидетельствует о жизненной силе церкви, способной привлекать молодежь». В целом Ломбарди оценил как чрезвычайно положительный итог Всемирного дня молодежи в Бразилии. Как отмечают итальянские журналисты, для того, чтобы покорить Бразилию, папе Франциску потребовалось всего полчаса с момента прилета. Знаком визита стали опущенные стекла автомобиля, символизирующие его близость к народу и единение с ним. Понтифика сравнивают с суперзвездой. Папа Римский не перестает улыбаться, приветствовать, пожимать руки, целовать и благословлять детей. Наиболее часто употребляемые в итальянской прессе эпитетами для описания поездки Франциска в Бразилию являются слова «историческое» и «беспрецедентное». Атмосферой подлинно всенародного праздника стали всеобщий энтузиазм и воодушевление. Ватиканские источники сообщают о мирном нашествии паломников в Бразилию. Верующие в буквальном смысле забросали папу подарками, майками с символикой Всемирного дня молодежи, религиозными символами и письмами с пожеланиями и просьбой помолиться за них. Служба безопасности понтифика собрала несколько мешков подобных даров. Все письма пожелания будут собраны вместе, а просьбы о молитве будут исполнены, сообщили в понтифика.
Из Рима корреспондент Радио Свобода Всеволод Гнетий. Картинки общения Папы Римского с прихожанами в Бразилии и молодежная атмосфера его выступлений перед миллионной аудиторией сильно контрастируют с обстановкой последних дней в Москве, Киеве и Минске, где, напомню, завершились торжества по случаю 1025-летия годовщины крещения Киевской Руси. Этот праздник кажется предназначенным для политиков, чиновников и церковных иерархов. Беспрецедентные меры безопасности, кордоны милиции, отделяющие священников от православной толпы, патриархи и митрополиты в окружении президентов и министров, а не людей с улицы. Мой собеседник – ведущий научный сотрудник Петербургского института истории Российской академии наук, обществовед Ирина Левинская. Общественный фон, на котором происходили два довольно важных религиозных мероприятия – международные торжества по поводу странного довольно юбилея, такого неполного крещения Киевской Руси и поездка папы в Бразилию – вот этот фон оказался разным. Как-то, мне кажется, в католицизме есть некоторое ощущение попытки церкви клира приблизиться к прихожанам и стоять в сторонке от ежедневных политических проблем, а православная церковь прямо-таки влезает двумя ногами в политику. Это ощущение верное или я ошибаюсь?
Оно абсолютно верное. И здесь, конечно, очень большую роль играет новый папа римский, Франциск. Не случайно он взял имя Франциска Ассизского, да? Он летел в Бразилию. Дальний путь. Он отказался от спецусловий. С большим трудом его удалось убедить лететь бизнес-классом. Что папа сделал в Бразилии? Он посетил трущобы. О чем была его проповедь? Обращался к молодым людям и говорил о том, что необходимо строить цивилизацию любви. Теперь что у нас было в Киеве? Большое количество верующих, даже те, у кого были эти пропуска, их не допустили на Владимирскую горку. При том, чтобы там были выставлены 3 ряда милиции, там находятся главы государства, должна быть какая-то охрана. Но мне кажется, что в этой ситуации следовало бы выставить не милицию, по крайней мере, а 1 ряд священников, которые бы обращались к людям, которые бы молились вместе с ними. Они пришли верующие, пришла их паства. Так обратитесь к этой пастве, объясните, что вот сейчас, в данный момент, пока пройти невозможно, но вот давайте будем вместе с вами молиться здесь. Во всех средствах массовой информации появились сообщения о том, что патриарх Кирилл приехал на Украину на бронированном поезде. Потом появились опровержения. Но самое любопытное, что все в это поверили, потому что это очень правдоподобно. Это абсолютно в стилистике нынешнего патриарха. Прошлый визит на Украину был связан 2 такими интернетовскими скандалами. Один с появлением фотографии руки с фантастически дорогими часами брикет. И второе – работа фотошопа, когда толпа, присутствующая на его проповеди, была резко увеличена. Нынешний визит связан с политической речью, которую он произнес вместо проповеди, в которой он сердечно благодарил президента за организацию празднования. А объясните мне, при чем здесь российский президент? Это чисто церковное дело. Патриарха достаточно возможности самому организовать этот визит. Почему этим должно заниматься российское государство? Дальше с тем, что верующих не допустили на Владимирскую горку, и там чуть ли не дошло дело до серьезного столкновения. И третье, чем будет известен этот визит, это окончательное изничтожение празднования Дня Нептуна. Такое ощущение, что православная церковь, она всерьез шутовские действия принимает всерьез и по-прежнему считает, что языческие верования, я не знаю, вера в античных богов, с ней надо вот так вот серьезно бороться.
А у вас есть объяснение, почему такая разная стилистика у православной церкви и католической? Почему папа обращается к молодым? И вот я цитирую его твиттер-сообщение: «С помощью молодых Христос готовит новую весну во всем мире». И, в общем, когда смотришь на съемки пляжа Копакабана, даже если там не 3 миллиона человек, а всего лишь миллион, такое количество паломников невозможно представить себе ни в одной постсоветской республике. Это больше похоже на рок-концерт, чем на, собственно говоря, мессу священника.
Ну так это так и должно быть. Мы живем в современном мире. Современная стилистика, и стилистика должна меняться. Он обращается к молодежи. Это действительно молодежное действие. Это ничуть не умаляет значение его проповеди, того, что происходит. Ну а почему это происходит? Ну дело в том, что у нас такой твердый курс на цезарепапизм, на полное объединение церкви с государством и превращение церкви в казенную церковь. И, естественно, это не может не вызывать какого-то отторжения, отталкивания.
Такой несовременный стиль поведения, потому что в России, на Украине, там, Белоруссии, условно сейчас я объединяю эти страны, несовременное общество?
Я думаю, что просто церковь не желает ни в коем мере обратиться к пастве, обратиться к верующим. Думать о верующих, думать о людях, понимаете? Идти в трущобы, если хотите. Говорить с ними на том языке, который был бы им понятен. Были абсолютно фантастические возможности у православной церкви после 91 года, после падения коммунистического режима, когда все обратились к церкви, потому что церковь, гонимая, преследуемая, она, которая была символом всего светлого, доброго, что было, уничтожалось при советской власти, кроме того, какой-то такой якорь, на котором можно было удержаться вот в этом мире, который рушится, ломается, это очень страшные кардинальные ломки, которые происходили. А церковь не сделала абсолютно ничего.
В этом-то и вопрос. Почему она не сделала ничего?
Потому что, а кто оказался во главе церкви? Понимаете, люди, которые возросли при советском обществе. У меня была надежда, что вот появится сейчас новое поколение священников, которые получили хорошее образование, кто-то из них учился за границей. И что-то вот это подавало надежду, и что-то изменится. Но выяснилось, что эта система нереформируема. Она просто всех подстраивает под себя. Это не означает, что в церкви нет замечательных священников, они всегда есть, что все в церкви исключительно погрязли в роскоши, но как бы основное такое, кардинальное, потому что все определяет верхушка, иерархия церкви, патриарх, никаких надежд не внушает.